Вопрос. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброго утра всем. 11.05 на часах в студии «Говорит Москва». Меня зовут Сергей Рыбко. Я и вы, наши слушатели, сегодня задаем свои вопросы Николаю Крыженевскому, преподавателю факультета мировой экономики, мировой политики Высшей школы экономики. Николай, доброе утро.
Добрый день.
Давайте сперва вот к чему приступим. В ряде регионов, опять же, не вчера, а вот на протяжении этих дней проходили протестные акции. Протестовали перевозчики, ну, имеется в виду транспортные компании, которые пассажирские перевозки там в регионах осуществляют. Протестовали просто рядовые водители, протестовали грузоперевозчики. Это я так обобщаю, потому что в нескольких регионах это было, разные какие-то группы активистов это все затевали. Протесты и требования были связаны с ростом цен на топливо по всей России. На этой неделе, по-моему, в начале недели, или это даже было на питерском экономическом форуме, Козак заявил о том, что акцизы на топливо собираются снижать уже с июля. Ну, то есть несколько дней прошло, и вот сегодня мы читаем, уже представители Козака говорят, да что там с июля, мы вот уже сейчас, 1 июня, будем эти акцизы снижать ради того, чтобы этого роста, против которого все возражают, протестуют, не было. Возвращаемся в самое начало. Почему растут цены на топливо?
Сложилась ситуация такая, которой, мне кажется, никто практически не ожидал. Цены на нефть в долларах выросли, а рубль при этом не укрепился. И получилось, что рублевые цены на нефть оказались очень-очень высокими. Да, у вас баррель нефти в рублях стоит примерно 5 тысяч. Это абсолютно исторический максимум. Никогда так дорого не было. Практически все планы правительства и бюджет и все остальное верстались там из соображений 3 тысяч рублей за баррель, 3,5 тысяч рублей, ну никак не 5, да, и никто, видимо, не предполагал, что при такой дорогой нефти может оказаться такой дешевый рубль.
Совсем коротко, почему рубль не укрепился?
Это отдельная история, можно туда уйти, да,
Окей, мы
далеко от бензина, да, отпляшем. Но компании формально для переработки бензина же покупают на внутреннем рынке за рубли. И для нефтепереработчиков цены на бензин резко выросли, потому что, на нефть, потому что они закупают ее в рублях. Сложилась такая несколько глупая ситуация. На это накладывается еще и фактор как раз налоговый, о котором вы говорили. Вообще-то повышаться должны были акцизы с этого месяца, и Козак на том же форуме.
Нет, с июля должны были повышаться, потом решили понижать с июля, а теперь уже и с июня решили понижать.
На том же форуме господин Козак заявил о том, что если бы просто оставили все как было, да, следовали первоначальному плану, повышали акцизы, цены на нефть, цены на бензин выросли бы на треть, то есть рублей на 12. Поэтому вот издержки резко выросли, повторюсь, никто такой ситуации не прогнозировал. У нас, в принципе, есть еще одна большая проблема с ценами на бензин, да, они никогда не падают, независимо от того, что происходит с ценами на нефть. Отчасти это вот из-за той самой налоговой нагрузки, потому что у нас очень большая доля в цене бензина, это как раз налоги, акцизы и прочее, прочее. Там, собственно, переработка, по-моему, около четверти. А вторая часть — это все-таки структура наших компаний, и я не устаю об этом говорить, это большая головная боль того, как устроена нефтегазовая отрасль в Российской Федерации. У вас компания, добывающая нефть и перерабатывающая нефть, это часто одна большая какая-то корпорация.
А почему это скверно?
А потому что если у вас цены на нефть падают, компании надо где-то брать прибыль для того, чтобы инвестировать, там, модернизировать производство и так далее, и так далее. И у нее другие источники дохода — это как раз перерабатывающий бизнес и продажа нефтепродуктов, бензина и так далее. И на них цены не снижаются, вопреки тому, что вроде бы цены на нефть упали. И вот это вот интеграция, да, они, ну, по идее, лучше бы это были независимые какие-то компании. То есть одни добывали, вторые на рынке нефть покупали и производили из нее бензин. Тогда было бы, ну, по примеру Соединенных Штатов, да, цены на нефть упали, цены на бензин упали.
Акцизы – это единственный инструмент, который есть в руках государства, чтобы вот в краткосрочный период влиять на цены на топливо?
Боюсь, что да, но там большая проблема. Надо понимать, что это очень действительно краткосрочная мера, вы правильно говорите, да, это вообще единовременный шаг. Ну, вот сейчас они как-то там повлияют на цены, да, не произойдет сиюминутного роста, но это не долгосрочное решение. Это вот разочек, мы в этом месяце сделали что-то, чтобы цены не выросли.
Ну и, кстати, вообще введение новых акцизов, изменение акцизов, это меня, например, удивляет то, что это процедурно так просто. То есть еще вчера не было разговора о том, что вот с сегодняшнего дня акцизы понижаются, а сегодня уже все об этом заявлено как о действующей норме. Как это так быстро технологически?
Ну, у нас многие вещи, когда надо, процедурно быстро происходят. Меня удивляет, что 2 недели назад не было понятно, что сложится такая ситуация, ну или там месяц назад, условно говоря, потому что такие цены на нефть в рублях, они не первый день. Да, они недавно сложились, конечно, безусловно. но можно было предвидеть, что подобное будет происходить. Поэтому я вот как-то не процедурной части удивляюсь, это как раз характерно, да, надо быстро принять решение, правительство его принимает. Меня больше удивляет, что, ну, как-то не было готово другого решения чуть раньше, более системного.
При этом большинство комментаторов, если почитать сегодняшнее заявление, сегодняшнее выступление, сходятся в том, что даже это понижение акцизов, вот вы говорите, в краткосрочный период повлияет на цены, большинство сходится в том, что, в принципе, вообще не повлияет.
Нет, повторюсь еще раз, краткосрочно это поможет остановить рост цен. То есть эта мера, она действительно...
Ну, то есть зафиксировать нынешние показатели.
Да, я не думаю,
потому что Козак она... прежде, когда говорил о снижении акцизов в июле, он говорил, что это вообще приведет к понижению цен, ну, то есть которое можно будет заметить, и это будет впервые в истории, и это будет так нам всем любопытно.
Ну, сомневаюсь. Опять же, из-за структуры издержек, из-за структуры корпораций, производящих бензин. Сомневаюсь. Я не эксперт в бензиновом рынке, но, может быть, какие-то там сколько-то копеек, да, и об этом потом радостно отрапортуют. Но еще раз повторяю, устойчиво повлиять на цены эта мера не может по определению. Это единовременное снижение налогов. Ну вот они единовременно на цене скажутся, так или иначе. Предположим, произойдет чудо, и действительно цены на бензин чуть-чуть упадут. И все, точка. Дальше это никак продолжать там понижать цены на бензин в будущем не будет. А как бы издержки-то остаются высокими, процесс-то...
Вы так уверенно упрекаете, ну, скажем так, ответственных за эту ситуацию в том, что они вот раньше не продумали какого-то решения долгосрочного. У вас есть представление, что это за решение могло бы быть?
Нет, нет, ну у нас... Нет, у меня, к сожалению, нет такого представления, но есть четкое понимание этого риска. Оно связано с чем? У нас есть цель к 2025 году унифицировать рынок нефти и нефтепродуктов в рамках Евразийского экономического сообщества. Откуда все ножки-то растут у этого всего? Для этого нужно обнулить экспортную пошлину. Соответственно, взимать все те же налоги в объеме, да, в денежном, столько же денег получать с производителей нефти, ну и, соответственно, нефтегазовых там, каких-то продуктов, но через другие налоги. Что такое экспортная пошлина? Она касалась только внешних потребителей, да, как компании что-то экспортировали.
Ну да, на внутреннем рынке это не
да,
сказывалось.
Да, внутренние цены на нефть были априори там... ниже, чем при экспорте. И, соответственно, ну, по крайней мере, для компаний, когда они рассматривали два варианта бизнеса, да, экспортировать или продавать на внутреннем рынке. А теперь, когда эта экспортная пошлина постепенно переносится, да, вот это же пресловутые давно обсуждают налоговый маневр в нефтегазовом секторе, да, вот это постепенный уход к тому, чтобы к 2025 году поэтапно эту экспортную пошлину обнулить.
Слушатели как раз наоборот пишут, что нужно, наоборот, акциз на продажу бензина за рубеж поднять.
За рубеж, но это интересная идея. То есть в любом случае как-то сделать более привлекательным внутренний рынок, да. И я думаю, да, что это какие-то рыночные методы. Я не уверен, что с точки зрения администрирования возможно то, что предлагают слушатели, потому что акциз — это внутренний налог, взимаемый, да, там, с потребителя. Это конкретный налог на потребление. Но, да, вот идея какая-то, мне кажется, должна, ну, наверное, вот двигаться в эту сторону.
Причем вот тут дальше просто эту мысль развивают. Валерий пишет, ну, давайте тогда так. Акциз на продажу нефти за рубеж поднять, а бензин обнулить.
Понимаете, тут, смотрите, мы просто сейчас совсем широко уйдем. Проблема же еще какая. Проблема, сколько попытаются решить несколько вещей. Во-первых, унификация рынка. Это то, из-за чего меняется налоговая система, из-за чего раньше или позже...
А зачем нам стремиться вот в эту компанию европейскую общую? Зачем нам унифицироваться и под них подстраиваться?
Нет, но это предусматривают договоры, заключенные в рамках Евразэс. Там, я так понимаю, главным инициатором всего этого в свое время когда-то была Беларусь, которая очень воспротивилась тому, что какие же могут быть пошлины на экспорт нефти из России в Беларусь, если мы... торговый союз.
Ага.
Соответственно, действительно, ну, согласились, видимо, торговые представители от Российской Федерации с этой логикой, в ней определенный здравый смысл есть, и договорились не сразу убирать, да, подобные пошлины, а со временем их обнулить. Для нас проблема в том, что это переносит издержки. Все равно бюджет должен получить эти деньги, которые он получал от экспортной пошлины. Он будет получать их с одной стороны через акцизы, с другой стороны, да, вот это то, что сейчас обсуждается, я надеюсь, что мы узнаем детали, через, в принципе, изменение налогообложения в нефтегазовой системе, переход на так называемый налог на добавленный доход, НДД. Это такая специфическая штука будет именно для нефтяников. Вот это вот как бы две большие вещи, которые вот параллельно развиваются. Но повторюсь еще раз, ввиду всплеска цен на нефть в рублях, вот привело это к такому непонятному побочному эффекту. Ну, вот мы с ним живем.
Чтобы слушатели просто понимали, последние данные Росстата, они у меня, по крайней мере, за 28 мая, средние общероссийские потребительские цены на литр 92-го бензина выросли за две недели с 39,5 рублей до 41 рубля, 95-й бензин с 42 рубля 40 копеек до 44 рублей. 98-го у меня под руками нет. В общем, на 1,5 рубля за две недели бензин подорожал. 7373-94,8. Это цифры, которые необходимы тем, кто дозванивается сейчас до нас, планирует. Напоминаю, Николай Крыженевский в студии. Говорим о росте цен на топливо, о тех мерах, которые принимаются правительством для того, чтобы этот рост как-то попридержать. 7373948 для звонков. СМС-портал +7 925 48 94 8. Говорит МСК-бот. Наш бот в Телеграме, пишите туда тоже. Вы в эфире, здравствуйте.
Доброе утро, меня Александр зовут. Да. Поясните, пожалуйста, в чем смысл разделения добычи и переработки, если, допустим, будет переработка продажи бензина отдельно, и цены на нефть упадут, то это получается только на совести продавца бензина снижать цену на бензин, правильно? И если это на совести продавца бензина, то почему сейчас, когда они не разделены, и цены на нефть на мировом рынке вырастают, они получают дополнительную прибыль, что им сейчас мешает снижать цены на бензин в своем секторе переработки?
Хорошо придумано, да.
Спасибо большое за вопрос. Нет такой вещи, как совесть продавца бензина. Это как бы такая фантастика. Есть чисто бизнес-логика. Вот если сектор конкурентный, то есть разделены производители бензина и те, кто добывают нефть, то есть сырье, да, для производства бензина. Упали цены на нефть, ну, компании нефтяные, они будут как бы... Им придется понизить тоже отпускные цены, потому что в противном случае мы купим нефть за рубежом, да, то, что такая парадоксальная ситуация. А бензиновые просто производители будут конкурировать между собой. У них подешевели, у них упали издержки, да, и дешевле стало производить бензин. Цены на бензин падают. Но это, я еще раз повторюсь, вот хорошо знаю эту систему в Соединенных Штатах. Там все именно так и выглядит. Разделенные компании, цены на бензин могут снижаться, могут расти.
А там, кстати, так сложилось... естественным, рыночным там, и органическим образом, или государство как-то на это влияло?
Вот, честно говоря, я не помню каких-то специальных мер, но вполне допускаю, что они могли быть, я просто не знаю.
Я почему так почему задаю, в принципе, этот вопрос? Потому что с некоторым условным обновлением правительства все-таки все ждут каких-то решений, каких-то ходов, может быть, оригинальных и экзотических. То есть на государственном уровне, если... Возможно ли такое отрегулировать? Или у нас уже рынок настолько самостоятельный?
Нет, в идеале, конечно, безусловно, это вот, вот так вот, если вообразить опять себе фантастическую какую-то картинку. Я, позвольте, я просто закончу отвечать на вопрос, да, что вот сейчас цены на нефть выросли, почему бы не понизить цены на бензин? Ну, потому что это просто добровольно отказаться от какой-то части прибыли, когда вы уже привыкли к каким-то ценам на бензин. Нет никакой внутренней конкуренции между производителями бензина, поэтому зачем понижать цены? Это как бы завершает первую часть. Второе,
в целом вопрос о степени влияния государства на эту ситуацию.
Ну да, государство как бы заключило какой-то такой неявный договор, да, что мы закрываем глаза на это, что нет здесь особых каких-то... Ну вот посмотрите, у нас же кто первым вообще из государственных органов просыпается и начинает действовать, когда цены на бензин в очередной раз взлетают? ФАС. И это причем не только какой-то вот эпизод сейчас, да, это эпизод многократный, ФАС всегда выписывала штрафы, всегда начинают. То есть явно все понимают, что здесь первый, кто должен прийти и разбираться в вопросе, это антимонопольщики. Но вот, повторюсь еще раз, видимо, есть какое-то понимание, что ну, вот для какой-то логики уговорили нефтяники, что вот так удобнее пока оставить, да, может быть, модернизировать сектор, нужны дополнительные средства, там, которые получают в частности, вот, розничный бензин. Да, там ведь это тоже очень сложный бизнес. Нужно, вот я сейчас сижу и говорю, но я понимаю, что периодически на самом деле вот эта бензиновая, там, ну и в принципе нефтепродукты, вот эта розница, она часто очень низкомаржинальная, особенно когда цены на нефть высокие. То есть и с точки зрения бизнеса, то у нефтяников есть аргументы доказать, что, вы знаете, вот мы особо сейчас здесь не получаем никаких...
Прибыли, сверхприбыли,
да. А почему должны там получать убыток, непонятно. В реальной рыночной ситуации, однако, они бы просто, возможно, даже там, ну, как-то действительно получали какой-то убыток. Ничего страшного.
Слушатель, который называет себя Бамба, прислал свежую фотографию с заправки. Там, он, причем здесь не видно ни одного логотипа. Цена там 95-45-65, 92-42-40. Но это уже, очевидно, больше, чем те цифры, которые Росстат за 28 мая давал.
7, ну, это может быть конкретная заправка, ну, да. Не будем тут как бы тоже обобщать, да, цены все-таки у нас по регионам сильно различаются. Ну да, даже я вот накануне заправлялся, я заметил, что стоимость этой процедуры несколько выросла.
7-3-7-3-94-8, номер прямого эфира, здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич зовут.
Да.
Скажите, вот такой вопрос. Мог такой скачок цен на бензин произойти за месяц до выборов президента у нас? И вот, как вы думаете, ответственность верхнего эшелона власти за это должна быть какая-то хоть?
А как вы себе представляете эту ответственность? Ну, серьезно.
Ну как, ну подождите, ну народ сейчас платит деньги, народ там начинает волноваться, начали люди выходить, ну типа бастовать
так,
уже.
Так.
А верхний эшелон власти вот говорит, а вот там, понимаете, вот там рубль не укрепился, там еще что-то.
Так.
А что, резервов у правительства нет никаких в таких случаях, что дотацию сделать?
Я думал, да, я вас понял. То есть, возможно, просто прямой финансовой поддержкой, ну, как-то, опять же, в этой ситуации действовать.
Ну, в принципе, это ведь и делают. То есть, все вот эти оперативные манипуляции с акцизами, это, собственно,
да,
оно и есть в прямом виде, потому что это недополучение средств в бюджет в конечном итоге для того, чтобы цены на бензин стабилизировались.
Ну, а какое-то субсидирование такое, даже не субсидирование, безвозмездная помощь. Не знаю, во-первых, кто бастует, кто выходит на улицы? Выходят перевозчики, представители перевозчиков и пассажирских, и грузовых. Есть какой-то, может быть, резерв, чтобы конкретно этим компаниям в конкретно этих регионах выделять средства? Я понимаю, что вы не можете достоверно знать, есть ли в регионах такие резервы.
Так,
но
в таких случаях
действует ли так вообще?
Адресность, она, конечно, очень сложно определяется.
Да.
Нет, все-таки это, наверное, нужно работать именно с ценой на бензин, именно с налогами. Здесь, мне кажется, все делать правильно. Повторюсь еще раз, надо было работать на упреждение. Я бы здесь другой цикл, наверное, даже выделял. Не думаю я, что вот так надо привязываться к президентским выборам, к политическому циклу. У нас действительно сейчас будет намного выше спрос на топливо по всем статьям. У нас впереди чемпионат мира по футболу, и действительно возрастают перевозки. И я думаю, что это просто начало просачиваться в физические объемы спроса.
Серьезно?
Пока таких данных нет. Ну, конечно, у нас будет огромное усиление пассажиропотока, увеличение. А рынок нефтепродуктов, он тонко балансируется. Там нету каких-то этих чрезвычайных избыточных запасов. Поэтому я вот не удивлюсь, если скорее вот из этой точки зрения надо было бы исходить, а не из того, что вот там перед президентскими выборами держали, а потом отпустили.
7-3-7-3-94-8. Давайте вас выслушаем еще. Здравствуйте. Вы в эфире.
Здравствуйте.
Да.
Извините, пожалуйста, у меня такой вопрос. Вот почему считается, что государство неэффективно работает с нефтью, с газом и так далее? Ведь Уренгой Тамара Лужгород с 1975 по 1985 год принесла в государственную казну 170 миллиардов долларов.
А кем считается, что государство... Кто считает, что государство так уж строго неэффективно? Вы кого упрекаете?
Я не упрекаю никого. Я смотрю, что просто цены на бензин растут. Но ведь энергетика является связующим звеном всей экономики. Электричество, бензин, нефть, газ – это все, что связывает нашу всю структуру. И если мы повышаем цены на бензин, это значит, экономика, промышленность падает.
Ну, здесь спасибо, но такая логика...
Да, несколько, наверное, я не согласился бы. Да, но есть действительно такой общий стереотип, что ли, да, что государство — это неэффективный собственник. И я с этим тезисом, честно говоря, больше согласен, чем не согласен. Другое дело, что в каждый раз, как любит говорить у нас правительство, надо подходить к каждому случаю отдельно. И, ну, я не знаю, там, не в нефти, но в банковском секторе пример Сбербанка, где до сих пор, по сути, значительная доля у государства, да, но при этом банк прекрасный, достаточно эффективный. Все-таки менеджмент тоже определяет многое. Так что нельзя здесь, наверное, так огульно говорить, и никто в целом присутствие государственного сектора в нефтянке не Вот я не говорю, что это вот корень всего зла, да, но так у нас устроен сектор, и мне кажется, Сергей, вы правильный вопрос задавали о том, вот в этой неэффективности кроется очень большой потенциал. Вот если хватит политической воли ставить такие вопросы, мне кажется, здесь есть куда двигаться.
Я, возможно, это пропустил, а что, где-то кто-то недавно переименовал 98-й бензин в 100-й? Повысил октановое число.
Наверное,
просто слушатель 34-й пишет, что вот такое решение принято просто для того, чтобы оправдать повышение цены. Ну, возможно, какая-то компания одна.
Да, это действует. Какой-то, я не знаю, мне сложно прокомментировать, к сожалению.
Все-таки слушатель, когда говорил о том, что вот все связано, все переплетено, он, возможно, подразумевал в том числе и то, что цены на бензин однажды, возможно, будут иметь прямое отражение в стоимости перевозок нас, как пассажиров, например, это точно интересует. Возможно предугадать, я не говорю размер этого повышения стоимости проезда на общественном транспорте автомобильном, но вот как скоро это все отыгрывается?
Ну, я бы даже здесь посмотрел шире. Мне кажется, совершенно бесполезно пытаться понять, что там будет стоимостью проезда на общественном транспорте, но проблема в том, что бензин — это ведь издержка практически в каждом
товаре.
Понятно,
что в любой отрасли, в любом товаре.
Да,
это
да,
так. Просто
да.
На стоимости проезда это как-то более наглядно. То есть вот, вот, собственно, средство предоставления услуги, его мы и заправляем, за него мы и платим. Поэтому как-то на билетах это, на стоимости билетов, стоимости проезда это более заметно.
Но, опять же, мне кажется, здесь тоже очень сложно что-то однозначно говорить, потому что у нас много источников энергии. Мы ездим не только на бензиновом транспорте, да, мы ездим там и на троллейбусах, трамваях, в общественном секторе, и на метро. Поэтому, не знаю, мне здесь очень сложно. Я думаю, что здесь будут действовать ровно так, как собирались. Это, в принципе, на откупе у государства. Там есть план повышения тарифов на проезд. Я думаю, что вот ему и будут следовать.
А, в принципе, что с ценой на нефть, по вашему мнению, может происходить в ближайшее время? Может быть, и не нужны никакие радикальные решения сейчас? Может быть, этот рост цены
Нам нужно, конечно... В общем, мой общий взгляд, что мы где-то уже близимся к каким-то локальным максимумам. Да, я думаю, что, ну, может быть, еще долларов 5-10 геополитической премии в случае тяжелого обострения на Ближнем Востоке, но дальше мировая экономика просто не выдержит бремени издержек. Потому что не только мы с вами сейчас здесь сидим, мы сетуем на то, что резко подорожал бензин. Все в мировой экономике сталкиваются с более высокими ценами на нефть. И, как вы помните, перед каждой рецессией, да, был так или иначе взлет. Ну, не перед каждой, перед значительной частью рецессии цены на нефть были очень высокими, что слишком сильно повышало издержки бизнеса. Бизнес прекращал расширять производство, прекращал инвестировать, потому что становилось, ну, продукция просто не имела смысла, да, ее производить. Это было нерентабельно при таких издержках на входе. И вот я боюсь, что с нынешней мировой экономикой, а у нас, в принципе, вот у нас последний большой мировой кризис закончился в 2009 году, глобальное восстановление до 2017 года было самым медленным за всю послевоенную историю. И мировая экономика хиленькая, она не справится с слишком дорогой нефтью.
Ну, раз уж мы так широко готовы говорить, вот сейчас вообще в сторону от всех разговоров о топливе, о нефти, вы когда так четко ставите отметку, последний кризис закончился, ну, примерно в 2009 году, действительно, экономисты и те, кто на теоретическом уровне рассуждает, и люди в правительствах, которые программы какие-то конструируют, они оперируют вот периодами кризисов, и это действительно какая-то ценная информация, потому что, как по мне, это просто, ну, это медийный формат, говорит, что вот кризис от, там, 2008 года, кризис 1998 года.
Отчасти вы правы, отчасти все-таки цены на нефть были в 2000, там, начале 2008 года $147 за баррель, закончили год на там, 30 с чем-то долларах за баррель, да, поэтому все-таки в этом есть какой-то смысл. Мы же, собственно, с вами и пытаемся определить теоретически какой-то потенциальный период падения цен на нефть в будущем, да, с чем он может быть связан. Вот расходы в глобальном ВВП на энергоносители — это один, в принципе, из хороших индикаторов. Да, там, по-моему, выше 4%. Это такой достаточно болезненный порог.
Наличие либо отсутствие кризиса.
Да.
Напоминаю, беседуем с преподавателем факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Николаем Корженевским. После новостей вернемся.
Хах. Хороший вопрос.
Продолжаем. 11.35. Время московское. Наш собеседник сегодня – преподаватель факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Николай Корженевский. Про бензин, про топливо, про нефть разговор давайте подсвернем и обратимся к другой истории. Вчера в Соединенных Штатах было заявлено, что анонсировано еще задолго пошлины на ввоз алюминия и стали в страну начнут действовать для Канады, Мексики, а главное для Евросоюза, для стран Евросоюза. Об этом вчера заявил глава американского Минторга Уилбур Росс. С 1 июня 2018 года защитные пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно будут распространены на поставки из вот перечисленных регионов: Канада, Мексика, страны Евросоюза. Эта история с пошлинами, она долгая, ей там вот в активной ее фазе, наверное, месяца три. На протяжении этих трех месяцев Соединенные Штаты обсуждали, договаривались, передоговаривались по поводу этих пошлин с Китаем, с Кореей, с Россией.
Не, ну, с нами они пожестче. Да, и у нас это история с Русалом фактически, да. Но договаривались со всеми, с Канадой обязательно вот эти переговоры, да, когда обнимались.
И почему-то с кем-то договорились, если я правильно понимаю, верно, с Китаем, да, и с корейцами.
С Канадой той же, да.
С Канадой тоже у них какие-то послабления? Конечно. Просто сегодня уже выходили публикации, ну, во-первых, всем особенно интересно, как Евросоюз будет реагировать на эти пошлины. Про Канаду сегодня все писали в заголовках про кленовый сироп первым делом. Понятно, что Канада собирается как ответную меру повышать пошлины на кленовый сироп и какие-то мелкие там товары общего потребления. Но с металлургией тоже какие-то у них есть, видимо, рычаги влияния.
Вы знаете, я, честно говоря, канадский ответ вот так вот содержательно еще не видел, но действительно три месяца шли переговоры, действительно Трамп встретился практически со всеми, действительно уже фактически пообещал переложить, да.
Нет, он сперва пообещал строго ввести мгновенно и там в определенные сроки, потом медленно в ходе переговоров
предоставлял отсрочки.
Отсрочки, да. Прежде чем глубоко конкретно в эту историю с пошлинами погрузимся, это новый формат вот таких политико-экономических отношений, когда делается строгое, мощное, очень влиятельное в перспективе заявление, а потом постепенно так разминается, размягчается и как-то реорганизуется. Я вот не помню, чтобы это так наглядно прежде работало.
Да, это, конечно, новый формат, но, мне кажется, вот, во-первых, заявление, потом размягчается, разминается, а потом все равно делают совершенно непредсказуемо, что может быть и размягченное, а может быть и первый твердый вариант. Да, это точно принципиально новый этап, здесь сомневаться не приходится. Таких торговых, то есть роста тарифных ограничений, уж по крайней мере между такими тесными союзниками, как США, Соединенные Штаты, да, Канада, США и Европа, не было, ну, по-моему, со Второй мировой войны, вот в таком масштабе. Там были всякие эксцессы по отдельным товарным позициям, но здесь, видите, здесь уже с одной стороны есть решение, и другая сторона уже оглашает ответ. И, конечно, ну, тут действительно принципиально новая политика, экономическая логика. Я вот всегда рискую, да, и не люблю анализировать политику. Там вот эти вот, такая задачка пикейных жилетов часто. Но, во-первых, Европа все-таки не поддалась в свое время еще при Обаме давлению и не подписала трансатлантическое торговое партнерство. А во-вторых, все-таки, мне кажется, Трамп очень расстроился из-за того, что Европа сейчас конкретно не поддержала его действия по Ирану. И не присоединилась к выходу из ядерной сделки с Ираном. Причем даже Великобритания, уж сколь тесный союзник, не поддержала решение США. И я думаю, что вот-вот, как бы вот оно давление, и вот...
В роли пикейного жилета я тогда выступлю просто сейчас. История с Ираном представляется сейчас, вот с нынешней точки временной, исторической, примерно такой же, как история с этими объявленными пошлинами. То есть заявлено о том, что мы из сделки выходим, а на следующий день звучит заявление дословно о том, что заключим сделку получше. То есть это не значит, что возможности переговоров все уже исчерпаны. Значит, возможно, будет что-то.
Ну, первое, это какая-то такая манера Трампа, если честно, сначала сказать, а потом немножко сдобрить, да. Но все-таки выходят из сделки, и это факт. Здесь ведь уже дедлайны все прошли, это было 12 мая, если я не ошибаюсь, да, у нас, когда Штаты могли еще как-то запланировать какие-то переговоры. И сейчас уже началась работа о том, как соглашение сохранить в формате оставшихся сторон. Так что, ну, не знаю, может быть, Трамп рассчитывает на какие-то переговоры, мне очень сложно сказать, но позиция Ирана здесь очень жесткая. Иран никаких переговоров больше не хочет. Да, это была очень долгая работа по заключению этого соглашения. В общем, здесь риторика уже не так важна, здесь вышли.
Сейчас через несколько минут про Европу подробно поговорим в этой истории. Пока про США. Вот обоснованием для введения этих пошлин было снижение доли внутреннего производства металлов. Поддержать металлургов наших, американских, не слишком грубо, потому что кроме американских металлургов как таковых, есть и потребители их продукции там, которые завязаны на эту самую Европу, на Мексику, и их отрезают фактически вот от этих поставщиков.
Да, конечно,
это
грубо.
Это просчитано?
Конечно, грубо, топорно. Да, есть какой-то интерес конкретного сектора, который действительно чувствовал себя не лучшим образом. Есть там Алкоа многострадальная, да, есть какие-то активы североамериканские у наших даже компаний, они хронические, либо убыточные, либо очень низкорентабельные. Но это, знаете, это все-таки вот комбинация двух вещей, на мой взгляд. Все же это, с одной стороны, четкий политический ответ и четкая политическая позиция, да, очень такая, ну, если не шантаж, то такое тяжелое экономическое давление. А с другой стороны, ну, естественно, ввели пошлины именно в отношении, чтобы помочь тем секторам, которые в своей экономике, ну, вот, не росли так быстро, как вся экономика. Ну, это нормально,
нет,
да?
А поправка на прочие сектора сделана?
Поправка на прочие сектора, может быть, и не очень сделана, и, может быть, не очень просчитана, потому что вот как раз ведь первые заявления тогда исходили от представителей авиастроения и машиностроения.
Которые уже с Ираном повезли, это если к Ирану, опять же, возвращаться, которые и с Ираном собирались отношения строить.
И для них издержки опять возрастают. Ну и, конечно, автомобильная промышленность. В общем, не уверен, что там все просчитано филигранно, и вот если вы помните, там был такой тонкий момент, когда наложили санкции конкретно на «Русал». Европа сначала ко всем санкциям присоединилась, отовсюду там из «Блумберга» убрали котировки бумаг, биржи начали приостанавливать торги металлами, контрактами на металл, поставляемые «Русалом». А потом все-таки, если я не ошибаюсь, в Ирландии торги возобновили, разрешили физические поставки до прояснения ситуации, да, там, вот до этих дедлайнов, которые теперь наступают осенью. Почему? Потому что физически начало не хватать металла. Поэтому, ну, это Европа, это вообще отдельная песня. Последние санкции в отношении России, и они же тоже касаются, ну, в значительной степени именно, да, металлургии. Штаты с Европой не обсуждали. Это первый прецедент за вот эти 3 года санкций в отношении России, ну, уже почти 4. Это первый раз, когда Америка не синхронизировала, не обсуждала и не договаривалась с Европой о том, какие именно санкции она будет вводить в отношении России. До этого всегда это были какие-то переговоры, потом взаимная позиция, да, и союзники выступали единым фронтом. Сейчас этого не было.
Сейчас тогда давайте еще договорим про пошлины. Влияние этого решения Вашингтона на Европу принципиально насколько? Обращает на себя внимание то, что сегодня в качестве реакции Евросоюза говорится о жалобах ВТО. Казалось бы, мы здесь уже, ну, по крайней мере, экспертное сообщество, те, кто пишут об этом, говорят, что, господи, да забудьте уже про это ВТО, это уже не играет на этой площадке этот игрок. А Евросоюз собирается как будто воскресить ВТО как такой эффективный орган.
Ну, гарантом того, что ВТО был каким-то функциональным органом, было бы исполнение решений ВТО, в первую очередь, Соединенными Штатами, да, там ведь есть отдельный институт разбирательства споров торговых внутри ВТО, чем он был ценен, и стороны, подписавшие договор, должны были выполнять. Я сомневаюсь, что Соединенные Штаты, есть ведь даже идея единым фронтом выступить, Китаю, Европе, Канаде, всем вместе пожаловаться в ВТО на Соединенные Штаты, даже такие уже предложения озвучиваются. Я просто сомневаюсь, что это решение будет исполняться. А что касается влияния конкретно вот этих мер на Европу, да, ну, конечно, пострадает автомобильная промышленность. И видно, что Трамп на самом деле ее таргетирует, потому что вчера вечером он сказал о том, что хочет следующим шагом ограничить импорт дорогих немецких автомобилей в Соединенные Штаты. И, конечно, зуб какой-то у него есть, ну или, опять же, желание помочь автопрому в Соединенных Штатах, который тоже не лучшим образом себя чувствует.
Как всегда, когда образуется какое-то конфликтное окно в отношениях Европы и США, здесь возникают теории и предположения о том, может ли Россия в это окно как-то просочиться. Вот Россия может в условиях этой... ну, уже, по сути, конфронтации между Евросоюзом и США, экономической конфронтации, как-то сыграть, разыграть, стать для кого-то альтернативой вот противнику. Ну, понятно, что в США нет, мы не зайдем никак, а вот в Европу.
Ну, я думаю, что не до такой степени все-таки пока конфронтация, то есть пока все там в НАТО остаются, да, никто не выходит
Я не пытался драматизировать.
Да, я думаю, что... И я просто отвечаю на ваш вопрос, он совершенно логичен. Мне кажется, что все-таки сложно будет нам получить какую-то вот прям выгоду от сложившейся ситуации, по крайней мере, в том виде, в каком она есть сейчас. Хотя я не политический стратег, допускаю, что есть какие-то идеи на эту тему. Другое дело, что, по крайней мере, нас совершенно точно Европа оставит в покое пока и с санкциями, и со всеми остальными вещами. Во-первых, повторюсь, потому что Соединенные Штаты, например, не согласовали эти санкции. Я напомню, что ведь раньше как было, США вводят санкции, Европа через несколько дней объявляет о том, что она к ним присоединяется, вводит зеркально, там, ну, какие-то, да, похожие и так далее. Этого не произошло. Санкции против «Русала» ввели достаточно давно, никакой реакции со стороны Европы нет. Поэтому я вот... наш, так сказать, выигрыш уже хотя бы в том, что позиция Штатов становится очевидно такой деструктивной и насильственной, и, по крайней мере, Европа, а для нас это очень важно,
уже
Европа — это
все-таки
наш
о том, как...
основной торговый партнер, да, санкции там Штаты могут вводить сколько угодно, но все-таки торгуем-то мы с Европой. Вот это уже как бы передышка.
Слушателям, которые присылают в изобилии нам фотографии пожара, это, по-моему, Мытище, что там в районе Осташки тоже. В общем, набор фотографий, которые вы прислали, да, есть у наших редакторов, да, мы звоним, разумеется, в МЧС и в какие-то прочие причастные службы. Это все есть, это мы все восприняли, эфир на это тратить сейчас не готов, но эти фото, эти сообщения нам приходят на номер +7 925 48 94 8, в Телеграм, говорит МСК-бот, там это все читаем, все это видим. Звонить в прямой эфир вы можете по номеру 7373948. Ну, давайте не о пожаре, давайте о том, что сейчас было сказано, а именно о действиях США в отношении Европы и прочих партнеров. Некие ограничительные пошлины, которые вводятся. Ваш взгляд на эту ситуацию, может ли это действительно... Ну вот Николай Корженевский, наш собеседник, полагает, что какой-то серьезной выгоды для России в перспективе это не несет. Может быть, вы как-то иначе на это смотрите. 7373948 это номер для звонков. СМС-портал +7 925 48 94 8. Ну и я понимаю, что после получасового разговора о наших здешних ценах и тарифах на бензин вам, может быть, как-то не очень... это все заходит, я имею в виду этот разговор о пошлинах, которые вводят США, да еще и не в отношении России, а в отношении Европы или даже Канады. Если желаете, это я обращаюсь к слушателям, можем обратиться к следующим темам, уже более нам близким. К тому же про санкции алюминия и «Русал» мы так помянули кратко. Ну, хотите, давайте на это обратите внимание, потому что уже какой, третий или четвертый, да, наверное, уже дольше даже. В общем, мы обсуждаем информацию от различных источников о том, какие меры группа компаний Олега Дерипаски предлагает правительству для того, чтобы правительство поддержало группу Дерипаски вот в условиях санкций. Я правильно понимаю, что вот подробного документа еще никто не публиковал? Мы достоверно не знаем, что там в этом наборе предложений. Я, по-моему, не видел
такого. Документа я не видел. Я знаю, что, в принципе, ну, многие источники сообщают, никто это не опровергал, и, скорее всего, соответственно, можно считать правдой. Да, это предложение, ну, там, по изменению контрактов обязательных, по изменению тарифов на услуги сетей. Это все касается, конечно, Иркутского региона.
Да, изменение тарифов на услуги сети — это то, за что мы, журналисты, крепче всего хватаемся, потому что нам это представляется так, следующим образом. То есть та плата за энергию, которую сейчас осуществляет компания Дерипаски, вот частично давайте это перенесем, эту нагрузку на рядового потребителя. Потому что, в принципе, сейчас тарифы на электроэнергию в этой самой Иркутской области, они значительно ниже, чем в Москве. Я не скажу, сколько там люди платят за электричество, но точно меньше, чем мы здесь.
Тарифы сетей там, по-моему, в 4 раза ниже, чем средние по стране.
И это связано главным образом с тем, что вот эту нагрузку на себя берут предприятия группы Олега Дерипаски. Это предложение реализуемо ли, учитывая, ну, вот этот яркий социальный компонент. Понятно, что даже если совершенно незначительно тарифы поднимутся для рядовых потребителей, все взвоют о том, что мироед Дерипаска объедает бедных иркутян.
На мой взгляд, нужно сначала четко понять, что будет дальше с самим Русалом. А когда мы будем понимать масштаб беды в отношении Русала, вот тогда уже будут обсуждаться какие-то меры.
Вы говорите это с той интонацией, как будто беды нет.
Значит, по порядку. Первая Давайте. Часть. На Петербургском форуме обсуждался этот вопрос в кулуарах, и вот те позиции, которые я слышал, мне удалось услышать, да, от представителей правительства, заключаются в том, что никто пока не готов бежать и удовлетворять, как было сказано, все хотелки наших бизнесменов. Это вот я практически цитирую. То есть предложений много, они наверняка внесены, но из них точно будет удовлетворено далеко не все. Вторая часть. Вот все-таки посмотрите, как развивается история с Русалом. Вы говорите, что да, вот моя интонация, значит, говорит, что беды нет. Проблемы операционные совершенно точно создали, они большие, и они нанесут бизнесу определенный ущерб. Но посмотрите, сегодня буквально Соединенные Штаты продлили срок, в течение которого американские резиденты могут избавиться от ценных бумаг Русала еще на 2 месяца. До осени продлен срок предложений по реструктуризации, ну, собственно, по изменению состава собственников, да, после, и осенью будет вообще пересматриваться, там, я так понимаю, вопрос санкций
в отношении этой Русала. Области, в том, что касается собственников, там, по-моему, уже все решения можно приняты. Все, кто должен
внимание,
уйти, ушел.
Ушли, там ведь, ну, давайте честно назовем вещи своими именами. Американские органы... В народе это бы назвали раскрутили схематоз, да, поняли, как была устроена система собственников таким образом, чтобы действительно было полное влияние, да, контроль над компанией. Соответственно, ну, никто не стал сопротивляться и отнекиваться, да.
Потому что контроль можно сохранить, даже уходя с этих номинальных
кресел. Ну и нужно ли сохранять в такой ситуации, тоже вопрос. Я не знаю, будет ли он сохранен, я вам честно скажу. Но в любом случае акции «Русала»-то вот на днях процентов на 20 за день дорожали, да, после решения о том, что не будет переизбираться, по-моему, глава Совет директоров, если я не ошибаюсь, не выдвигает опять свою кандидатуру. Это говорит о том, что рынок понимает, что у этой истории теоретически может быть какой-то хэппи-энд. Санкции, конечно, не снимут, но их ослабят, и они могут остаться в такой форме неактивного нависающего топора, который не будет мешать операционной деятельности.
Ну, а если действительно на том берегу этот схематоз, в общем, понятен, разгадан, зачем тогда вообще оперировать и зачем запускать эту машину?
Но это, еще раз повторюсь, по всей видимости, самая удобная форма. Вот у вас есть тарифы на все перечисленные, да, там, ну, вот, в частности, мы много обсуждаем алюминий и сталь. Русал много продавал в Соединенные Штаты, и здесь удобнее было, помимо общего импортной пошлины, добавить еще и адресную санкцию в отношении Русала и запретить. Де-факто американский рынок сейчас закрыт для Русала, и это то, скорее всего, с чем компании и так или иначе придется жить. И, ну вот, если это единственная потеря, которую в итоге Русал понесет, то какой-то там чудовищной помощи, да, там
от в масштабе... От государства не требуется.
Но мне кажется, да, предоставлять никто не будет готов. Будет, конечно, вопрос, там, может быть, реструктуризации кредитов, может быть, там что-то чуть-чуть сделают с тарифами, но это явно будет не тот масштаб помощи, который заявлен, по крайней мере, как мы видим в СМИ, в последних просьбах.
Допустим, вот эта ситуация жизнеспособна, но возможно ли какое-то давление Соединенных Штатов такое, что помощь действительно потребуется? Вот то, что сейчас принято, действительно требование к реструктуризации руководства, что там еще заложено в этих требованиях?
Да, преимущественно это
то есть пусть уйдут
продажа
те...
контрольного, да, утрата контроля над компанией Олегом Дерипаской. То есть это, по-моему, главное и ключевое, над чем сейчас.
Вот, и это как будто сделано, то есть ожидать каких-то более серьезных решений сейчас не приходится, никто их не анонсирует.
Еще раз, вот Соединенные Штаты, вот вообще все, что могли сделать с «Русалом», сделали. Вот физически больше ударить по «Русалу», мне кажется, ну, там, ну, какие-то очень изощренные схемы должны быть, да? Дальше следующий удар, который компанию действительно подкосил бы и поставил бы под вопрос ее функционирование, это какие-то аналогичные меры со стороны Европы, потому что европейский рынок тоже для «Русала» исключительно важен. Пока ничего подобного ниоткуда не приходит. Поэтому вот пока торговля с Европой так или иначе более или менее... Ну, мы все понимаем, да, там как-то будут реструктуризироваться схемы, ну, будут торговать не напрямую с «Русалом», а через каких-то посредников. Что-то придумают, да. Но, в общем, главное, чтобы физически торговля продолжалась для компании. Вот в Штаты он, скорее всего, уже никак ничего не отвезет, а вот с Европой еще можно торговать. Вот это главное. А Америка, ну... Все, она сделала все, что может. Дальше только, вот знаете, еще раз повторюсь, как-то закрыть глаза при сохранении санкций, по крайней мере, на их такое...
В декоративном формате, как это сейчас
есть. Да, ну это плюс такой системы права, как
в Америке. Около 4 минут у нас остается. Я хотел бы их посвятить теме не сегодняшней.
Ну, простите, что я перебиваю. Но еще одна очень важная вещь, которую тоже многие пропустили мимо глаз, но она произошла. «Русал» совершенно спокойно заплатил купон в долларах по своим облигациям буквально 2 или 3 недели назад.
Что, то есть... во-первых, всех убедило в том, что сам «Русал» готов под этими санкциями работать в прежних, исполнять все обязательства, которые есть.
А во-вторых, все транзакции в долларах, они проходят через банк-корреспондент, находящийся в Соединенных Штатах. Эту транзакцию пропустили.
Теперь к той теме, на которую хотел последние несколько минут потратить. Ведомости со ссылкой на источник и на протяжении нескольких дней официальных подтверждений этой информации все-таки не было. Ведомости сообщили, что правительство обсуждает повышение НДС до 20% с 18%. Ну, это все ради того же исполнения майского указа. Считается, что за 6 лет это 2 триллиона рублей принесет в бюджет. Большинство комментаторов сходятся в том, что рядовой гражданин этого не почувствует. Ну, допустим, оставляем гражданина в стороне. Для бизнеса это серьезная нагрузка?
Ну, я бы, во-первых, даже не согласился с тем, что рядовой
не почувствует.
Не почувствует. Все-таки какой-то, ну, вопрос в общем фоне, да. Если будет такая ситуация вообще инфляционная, как год назад, то не почувствует. А если такая, как сейчас, когда у вас параллельно еще бензин дорожает, еще, не дай бог.
Ну, подождите, с инфляцией-то у нас сейчас тоже. У нас цены на бензин с инфляцией плохо повязаны. Обычно.
А в моменте они действительно не просвечиваются. По-прежнему у нас инфляция до 2,5% да? год к году, но я уверен, что вот этот эпизод, он на инфляции скажется.
Бензиновый.
Где-то, да, где-то к 3% год к году мы подползем. Конечно, это по-прежнему низкая инфляция, но, сейчас повторюсь, нам же важна динамика, да, когда цены начинают быстрее расти, это все очень хорошо замечают. А воспринимаемая инфляция, она в принципе выше, а когда она движется не в ту сторону, это как бы ощущение этого, оно всегда присутствует. Ну, а что касается для бизнеса, тут ведь надо, знаете, очень, ну, как бы понять, из скольких зол мы выбираем и что мы выберем. То есть указ есть, 8 триллионов придется найти, дальше вопрос, как их собирать. Это в любом случае будет какой-то налог. Но это же лучше, наверное, чем другие налоги, да, там... На прибыль или на имущество, или еще какие-то.
Почему лучше? Потому что, в принципе, неочевидные эти сборы легче заходят.
Потому что легче частично, по крайней мере, перенести на потребителя, да, через...
Ну, а задача собрать эти 8 триллионов, вот я так правильно понимаю, что сюда включено, например, и что-то в отношении пенсионной системы, то есть вот отовсюду всеми возможными способами эти 8 триллионов попытаются...
Не, ну а пенсионная система, взыскать. Она сама же нуждается в деньгах, тут с нее ничего не возьмешь. Она сама такой большой,
но продление пенсионного возраста тоже рассматривается как способ получить там необходимые триллионы.
Некие, ну, не до... Перенаправить расходы, да, ну, внутри да. бюджета. Я думаю, что нам помимо этого придется еще искать вот эти деньги. Поэтому тут часть, которая касается пенсионного возраста, она направлена скорее на балансировку пенсионной системы.
Нежели на то, чтобы дополнить бюджет.
Ну, может быть, какая-то часть средств, да, у нас сейчас пенсионный трансферт, чтоб, вот я точно помнил, ну, порядка 1,7 триллиона, по-моему, в год. И, ну, короче, огромные суммы.
Это не позволит добрать все эти 8 триллионов одними только операциями, связанными с пенсионной системой. Вроде все обсудили, что я запланировал, по крайней мере, для этого разговора сегодняшнего. Беседовали с Николаем Корженевским, преподавателем факультета мировой экономики, мировой политики Высшей школы экономики. Спасибо, приходите.
Спасибо вам.